Приветствую, дорогие друзья! Радостно встретиться, хоть и мы с вами привыкли к отдаленному общению, и у нас особо дискомфорта из-за вот этих печальных обстоятельств последних времен не возникает, а с Натальей Александровной достаточно дистанционно мы общаемся для того, чтобы тоже не создавать какую-то подозрительную и благоприятную для вируса, если вдруг он затешится в наши ряды, обстановку. Приветствую, Наталья Александровна, приветствую, дорогие друзья. У нас тема только будет в соответствии с особыми заботами последнего времени. Это о врачах и болезнях. Святитель Иоанн Златоуст, такой уж удивительный писатель духовный, что не стареет никогда. Можно взять даже на церковном языке, в славянском языке, его поучение, читать современнику, неподготовленному, и будет все понятно. Я уже пробовал так, когда на Афонском подворье в Москве совершали мы все ночные бдения с уставными чтениями, в том числе Иоанна Златоуста, и это было совершенно внятно и понятно. А вот и сегодня обратимся к нему за разъяснением того, как человеку относиться к болезням, которые его посещают, что такое врач и что такое под видом врача губитель для души, может быть, даже не для тела. Вот эти все замечательные и важные вопросы в одном из слов, которые Иоанну Златоусту содержится в его собрании сочинений в 12-м томе, но при этом у них есть некоторые особенности, Наталья Александровна. Что это за особенность вот этих изложений, которые приписываются святителю, но при этом не являются каким-то его прозвучавшим произведением с началом и завершением. Есть такая, видимо, форма.
Ну, с глубокой древности мы знаем, что в XI веке уже точно существовали сборники избранных мест из творений Иоанна Златоуста по какой-то теме. Ну вот как сейчас есть такая форма, как симфония, да? Там берем какое-нибудь слово «смирение», и там из Тихона Задонского, из Феофана Затворника подобраны фрагменты. А вот нечто подобное – это и вот эти избранные места из слов Иоанна Златоуста, которые мы находим во второй части 12-го тома.
Насколько я знаю, там иногда сообщается, что некоторые и не вполне достоверно принадлежали святителю.
Да, конечно. Они создавались, эти сборники, так давно, когда еще не была развита наука филологическая достаточно и вообще в той мере, чтобы определять подлинность и неподлинность тех или иных сочинений. И если мы захотим разобрать каждое из вот этих подборок, да, вот этих слов, как они, конечно, условно обозначаются в полном собрании сочинений.
Есть ли какое-то название?
Ну, по-гречески это эклогу, и что-то там из... Ну, их называют эклоги, но это тоже довольно оригинальное, специфическое название, поэтому лучше называть, наверное, сборники таких, сборники фрагментов по той или иной тематике. И если мы захотим у каждого из этих фрагментов найти первоисточник, то есть к какому-то конкретному произведению Златоуста как бы вернуться, потому что это такие цитатки по какой-то теме собранные, то мы не каждый отрывок сможем определить, потому что часть из них это не подлинные, часть из них это не сохранившиеся, потому что не все сочинения Иоанна Златоуста дошли до наших дней. То есть это не самостоятельные произведения, и они не написаны рукой Иоанна Златоуста. То есть у него не было такого замысла, да, собрать свои фрагменты, скомпоновать их. А это труд именно более поздних читателей, которые из разных его сочинений собрали фрагменты по той или иной тематике и объединили их вот в такие группы.
Но этот труд мне знаком. Я очень часто как раз так готовлюсь к феофановским чтениям очередным.
Из моего, в общем-то, да.
Любимого,
да,
святого, его письма, его экзегетика, его какие-то труды и даже и проповеди, да, они служат темой для, вернее, приносят фрагменты для какой-то прослеживаемой общей темы. И если все-таки разумно их расположить между собой, выявить какую-то логику и довести до какого-то общего смысла, то, может быть, и много пользы.
Да, и мы увидим, что и разнообразная тематика, да, то есть здесь есть о любви, о молитве, о покаянии, о корыстолюбии, о зависти, о гневе, ярости, о начальстве, о женщинах и красоте, о покаянии, о мужеству, о мужестве И, например, даже 45-е слово о том, что не должно усиленно оплакивать умерших. То есть самая разная проблематика, очевидно, актуальная, жизненная, необходимая. Именно поэтому такие сборники пользовались большой популярностью, начиная с Византии и в Древней Руси тоже, именно потому, что это удобная форма для чтения.
Ну и мы тогда, я думаю, не ошибемся, если сегодня эту тему еще используя труд тех, кто нам послужил собиранием цитаты из Иоанна Златоуста в общее какое-то изложение, обратимся к этому слову и обратим внимание, что сразу, скажем так, собиратель представляет нам пример, который Иоанн Златоуст поставляет перед нами, размышляющими о болезни, об их тягости. Это пример Иова многострадального. Ну, можно сказать, сразу берет быка за рога. Когда человек, ты подвергнешься болезни, и вот сразу, без предупреждения, сразу перед нами появляется образ, который заставит нас не унывать, который заставит нас правильно отнестись к своей мере скорбей, кажущейся нам весьма значительной, может быть, превосходящей то, что мы готовы потерпеть. Но он говорит, когда ты подвергнешься болезни, вспомни о теле Иова. Вот оказывается, что надо сделать. Не позвонить 03, не принять аспирин или Галавит, что-то еще сейчас из популярных в наше время профилактических или целительных средств. А вспомни о теле Иова. Мы помним вообще о теле Иова. Нам в течение жизни это может
Господи.
быть не так актуально, потому что всегда держать перед собой этого праведника, перенесшего невыносимые скорби. И он не зря называется среди пророков ветхозаветных Иовом многострадальным. Поскольку страдания вообще были присущи праведникам, говорят французы, чтобы быть красивым, нужно страдать, и чтобы быть духовно красивым, тоже оказывается, что необходимо преодоление тех самых скорбей, в болезнях ли, в душевных каких терзаниях и исканиях. И тем не менее, по ходу жизни это было бы, скажем так, обременительно, хотя и трезвит. Если у тебя все благополучно, может быть, тоже не надо забывать о теле Иова, потому что у него было благополучие в самой высшей степени этого слова. У него было около десятка, как я помню, сыновей и дочерей. У него было изобилие богатств, измеряющиеся в те времена стадами. У него были домы, у него были почти ежедневные праздники. То у одного, то у другого из взрослых детей они, собравшись с семьей, торжествовали, всегда были поводы. Причем это изобилие земных благ не послужило к разорению его добродетели, а напротив, он не только сам был безупречен, так что когда при его великом немногословии он отверзал уста, то все благоговейно внимали, как великому источнику божественной премудрости. И мало того, что он следил за чистотой своей собственной совести, достаточной кропотливости такой, при этом еще приносил жертву Богу на всякий день, и о том, не помыслил ли кто-нибудь из его детей на Бога что-либо недостойное, не согрешил ли кто из его подопечных и домочадцев. Поэтому его попечение было более чем сердечным и внимательным, и преискренним, и глубоким таким.
Надо сказать, что Златоуст вообще довольно часто обращается к образу Иова. У него есть отдельный труд, посвященный именно Иову, и отрывки на толкование книги Иова. И в своих проповедях он тоже часто к нему обращается. То есть, действительно, этот библейский персонаж, эта история.
Это еще мы сейчас о том мысли ведем, что в благоденствии помнить об Иове, который в одночасье по попущению Божию всего этого лишился. Кстати сказать, ведь апостол Яков о том же, на том же настаивает в завершении своего соборного послания, говорит, житие и скорби Иова слышали, и кончину от Господа его видели. Ну, то есть, те изменения, которые, ну, что в результате за его терпение Иовли слышести и кончину от Господа видести. Насколько необходимо среди треволнений земных или временного благополучия помнить об этом библейском образе, который так нас способен, оказывается, и встретить для души очень полезно тогда, когда кто заболеет. Если подвергнешься в болезни, вспомни о теле Иова, о святой его плоти, потому что она, имея такие язвы, была свята и чиста. Дело в том, что не только лишился всех детей, всего своего состояния и дома праведник, но и самого телесного здоровья. Одно запретил, один вред запретил Бог дьяволу причинить праведнику, это повреждение душевных сил. Ум у него был ясный, чувства были при нем, хотя и непрестанно страдали, и, наконец, его свободная воля не была отменена безумием, там, каким-нибудь безрассудством, а он оставался в состоянии выбора между добром и злом. Вот то, что и составляет, собственно, признаки человеческой личности, почтенной свободой нравственного выбора.
С одной стороны, да, но мне кажется, здесь для Златоуста еще важен момент того, что его тело выглядит очень ужасно, оно сильно смердит, но при этом оно чисто. Да, то есть вот этот интересный момент, мы говорили уже о том, что часто возникает мысль, что болезни по нас, скажем так...
Оскверняют,
унижают. Да, или это наказание Божие за какой-то грех. И здесь как раз то, что больше всего его беспокоит, да, что он служил Богу, а теперь Бог как будто бы враждует на него в болезни. И здесь как раз очень интересно вот это противопоставление того, что часто мы думаем, что если человек хороший, ведет праведную жизнь, не грешит, то и телесный вид его будет замечательный.
Да, и вы знаете, особенно в минувшие месяцы, когда появлялись информации о заболевших, и никак к этой логике болезни не клеилось то, что вот тот хуже других, поэтому заболел, а эти лучше других, поэтому не болеют. Это совершенно нельзя было приложить, хотя поневоле, конечно же, люди, опасаясь заболеть, сторонились и тех, кто заболевший, при том, что замечательные, выдающиеся люди, примеры для нас многих среди священников, и не только заболевали, но и не увидели исцеления от недугов, которые привели.
Ну да, но это такой древний какой-то, не знаю, как наш стереотип, который отменяется еще, помните, в Осайке, когда Паллади говорит, описывает святых мужей, которые тяжело болели, как, например, Ава Вениамин, помните, у него была водянка, и поэтому он сам всех исцелял, а сам болел водянкой, поэтому была ужасно огромный и очень неприятно пах. Вот, и даже он умер в таком состоянии, то есть не получил исцеления.
А преподобная Синклитикия, она же тоже там последние годы жизни нельзя было войти в ее келью, зла смради.
Да. И вот Паллади говорит, не смущайтесь этим. Он говорит, не нужно этим смущаться, что святые люди болеют. Вот. И здесь тоже такая вот эта кажущаяся какой-то парадокс между святостью жизни человека, между святостью в этом плане даже его и тела, да, и при этом такой продолжительной болезни. И жуткой на вид.
Вот это нужно, видимо, опытному проповеднику вот эти поставить риторические вопросы и дать на них ответы. Это все-таки занимает внимание души, это в своих его слушателей. В самом деле, кто так болел когда-нибудь? Кто подвергался такому несчастью или видел другого подвергавшегося? Нет, нет, никто. Вот это несколько драматизирует ситуацию, но на самом деле заинтересовывает в ней того, кто призван услышать что-то важное. Эти риторические вопросы призваны открыть сердце того, кто должен слушать не равнодушно, но со вниманием. Постепенно истощалось его тело, источник червей точился у него изо всех членов, и приток этот был непрерывен. Повсюду было страшное зловоние, тело постепенно распадалось и разлагалось. От такого гниения делало противную пищу. И голод у него был необычайный и неслыханный, потому что не мог вкушать он предлагаемой пищи. Это дополнительные скорби, которые лишают человека и всякого утешения, ибо среди всякого неустройства, печалей иногда возможность подкрепиться. А в холодильнике ночами еда полезнее и вкуснее, как некоторые говорят, а среди скорби бывает особенно
полезный.
И, в общем, действительно сообщающий какие-то утешения. Сама пища потеряла для него способность приносить утешение, кстати, как один из признаков и нынешней вот этой болезни, этого карантина, этой эпидемии всемирной. Теряется вкус к пище. И я читал какие-то переживания, обоняние. Обоняние, и человек писал, что из его великих скорбей это то, что пища всякая безвкусна и отвратительна. Вот это из того, что вдруг сейчас тоже узнал человечество, как некоторую скорбь, пускаемую Богом в связи с этой болезнью. Так вот, чувствую, говорил он, смрад в пище моей. Он даже не просто потерял к ней вкус, а смрад, присущий его телу, передавался к той пище, которую он принимал. Ну, и здесь остается, кажется, быть спокойным хотя бы из-за того, что ты терпишь эти скорби напрасно. Мы говорили, правда, не бывает ничего совсем напрасного. Вспомните, кажется, недавно святителя Григория Богослова мы с вами читали о злословии. Что может быть, кажется, горше, когда какими-то злыми словами поносят человека? Что для него может быть печальней? И в этом Григорий Богослов усматривает две стороны и два вида пользы. Если действительно есть тебе в чем исправляться, то благодари Бога за это, за эти укорения, поскольку они тебе помогают в этом исправлении. А если тебе не в чем исправляться из того, о чем злословит тебя, то еще более благодари, ибо это повод просиять добродетели твоей и принять сугубое воздаяние от Господа за и в этой жизни, и в будущей, за невинную, претерпеваемую скорбь. У Иова могло быть утешение, говорит Иоанн Златоуст, что эти скорби навел на него Бог.
Ну да, ну как же это может утешать? Ты страдаешь, а единственный, кому мог бы обратиться и сказать, как бы, Господи, отведи от меня эти скорби, он на тебе их и дал.
Единственное вера, упование, которому призывает нас всякое благочестивое утешение в скорби или в болезни, в том, что все, что не делается, все к лучшему, и Господь, устраивая иногда очень печальные наши жизненные пути, имеет в виду пользу, о которой еще сейчас скажет Иоанн Златоуст, очень весомо. Напротив, это-то особенно его и смущало, и страшило, что праведный Бог, которому он всячески служил, враждует, как он думал, с ним, так как он не мог найти никакой разумной причины для случившегося. Вот это, наверное, то, что свойственно и в наших обстоятельствах. Я, конечно, с трудом представляю. Иногда видишь людей, кто-то неосторожно шагнул, сломал ногу, от кого, у кого-то еще хорошо, если она срастается. Для многих и бывают случаи какой-то неосторожности, повлекшей за собою тяжкие, иногда неисправимые, а иногда и непоправимые с точки зрения вообще возможности жить. И кажется, какая досадная ошибка. Вот это кажется наиболее мучительной болезнью. За что так, когда этого можно было бы легко как-то избежать, сделай шаг чуть-чуть в сторону, уклонись от вот этого, вот этой логики вещей, которая совсем не была необходимой. И тогда невозможность найти разумные причины, в том числе и отмщение за какой-то грех конкретный, делает положение пострадавшего особенно невыносимым. Если ты думаешь, что это достаточно для утешения, то можешь и сам получить такое утешение. Хотя бы терпел какое-нибудь бедствие не ради Бога, а от людской злобы, но если ты не произнесешь хулы, а возблагодаришь того, кто мог воспрепятствовать этому, но попустил ради твоего испытания, то подобно тому, как увенчиваются страдающие ради Бога, и ты получишь те же самые награды за то, что мужественно перенес причиненные тебе людьми бедствия и возблагодарил того, кто мог, но не восхотел не допустить их. Вот это важная память о том, что Богу все возможно. И это же касается не только скорбей, как и Иов говорит жене своей, укоряющей его за молчание пред Богом. «Похули Бога и умри». А тот говорит, злое мы, доброе принимали от руки Бога нашего, злое или не примем от Него. Господь даде, Господь отъят, яко Господь изволится, так и бысть. Вот эта память о том, что Бог мог отвратить, но не отвратил, она может касаться, кажется, очень многих сторон нашей жизни. Ну, вообще нашей смертности, по базе говоря, уж такой богословской. Мы, когда проходим со студентами вот это изгнание из рая с определениями божественными уже нового способа жизни для человека, мы говорим о его дисциплинарно-воспитательном характере этих определений Божьих, которые преисполнены любовью и попечением о человеке, чтобы не допустить его развиваться в зле бесконечно, как это присуще бессмертному падшему духу, но Господь, установив закон смерти и, значит, болезней, предшествующих этой смерти, Он, однако, и для самого себя формулирует этот приговор. Семя жены, которому надлежит спасти, стереть главу змеи и спасти человека от власти греха и смерти, уже сейчас определяется как будущая Мессия, которому надлежит совершить служение любви и освобождение. И это, конечно, догматическое сознание, которое человеку современному особенно очень трудно в себе сформировать. Потому что, ну, большинство просто не изучает, к сожалению, ни катехизис, ни закон Божий, ни догматику, тем более, в каком-то более пространном виде. А это, в общем-то, правда жизни. И та скорбь, которая кажется тебе особенно невыносимой, она тоже имеет за собою божественный промысел, имеет попечение и имеет свою полезную, свою прекрасную логику, только ты не забывай ее. Мог воспрепятствовать, но не воспрепятствовал, значит, тебе это гораздо полезнее, чем что-либо другое.
Ну и вот здесь какой-то такой фрагмент, он явно заканчивается, одна выдержка, и начинается следующий фрагмент, явно из другого сочинения, другой ритм вообще, и другая немножечко, разворот проблемы.
Хотя бы ты терпел, да?
Да, что он говорит, что нет ни одного доброго человека без греха и злого, без правды. Возмездие же воздаяния бывает и тому, и другому.
А, ну да, но это же вопрос, а почему не все праведники благоденствуют? Для того, чтобы ты не подумал, что не будет грядущего воздаяния, почему не все праведники, это логика Иоанна Златоуста в одном из других его, в некоторых других его произведений,
да-да.
Не все праведники скорбят, чтобы для тебя добродетель не была ужасной, и не опасался ты ее как неизбежной причиной будущих злостраданий. Не все злые наказываются здесь, чтобы не подумал, что нет грядущего воздаяния. Не все злые здесь торжествуют, чтобы порок не был для тебя привлекателен.
Ну да, и он тоже говорит, если увидишь, что грешник похищает, обманывает, делает тысячи зол и, несмотря на то, благоденствует, точно так же не смущайся, а скажи, этот грешник, делающий тысячи зол, когда-нибудь сделал нечто доброе и получает за это блага здесь, чтобы не требовать награды там.
Да, равно как и добрый человек, нечто мало согрешил, поэтому в избежание воздаяния там, вечного он... Да. С радостью готов претерпеть нечто малое здесь ради совершенства. А если и того не было, то знай, как говорит Иоанн Златоуст, толкование на Матфея Евангелиста в пояснении на события избиения 14 тысяч вифлеемских младенцев. Иоанн Златоуст говорит, будьте внимательны, запомните и никогда об этом не забывайте. Обижающих много, а обижаемых нет ни одного. Если кто что и претерпел скорбное в жизни сей, то либо в очищении грехов своих, либо для стяжания еще сугубейших и блистательных венцов о Царстве Христа, Спасителя. Ну, дорогие друзья, немножечко для начала, кажется, достаточно. Благодарим вас, Наталья Александровна, сопровождение в этом путешествии по нашему возлюбленному святителю Иоанну Златоусту. На время простимся, друзья. До скорых встреч. Храни вас Господь.
До свидания.